Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске жители Ижевска протестуют против уплотнительной застройки. Кто поможет инвалиду Андрею Ситникову из Саранска? Вьетнамские торговцы – это зло или благо для жителей Пятигорска? Что нужно сломать, чтобы построить Олимпийский Сочи? Это в первой части программы. Во второй – Самара. Почему Людмилу Костину не пустили в ночной клуб? Подмосковье. Обманутые дольщики продолжают борьбу. Благовещенск. Где сын Татьяны Набатовой научился так хорошо петь по-китайски? Йошкар-Ола. В больнице возвращаются сестры милосердия. Липецк. Экологически чистый дом Анатолия Шматова. Казань. Барды знают, что душа не продается. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Ижевск, давай! Довольно спать! Отнимут скоро и кровать! Отнимут скоро и жилье! Осколков, волков и жилье!
Так ижевчане, участники пикета возле головного офиса строительной фирмы «Комос», обозначили главную тему своей акции. Протестовать против стратегии точечной уплотнительной застройки сюда, на улицу 10 лет октября, пришло около сотни горожан. Большей частью жителей девятиэтажек, которые стоят здесь по 20-30 лет. Фирма «Комос» для пикета была выбрана не случайно. Эта компания, с помпой презентованная год назад, фактически карманная для президента Удмуртии Александра Волкова. Название «Комос» расшифровывается как компания Осколкова. Андрей Осколков – политик и бизнесмен, контролирующий сегодня едва ли не большую часть экономики республики. Астрономический взлет цены с 15 до 45 и более тысяч рублей за квадратный метр возводимого жилья, который произошел в Ижевске в прошлом году, по мнению аналитиков, случился в частности из-за слаженной стратегии коммерсантов и банкиров. Первые строят мало, вторые выдают много ипотечных кредитов. Так сложилось, что офис фирмы «Комос» расположен на той же самой улице, где на отрезке метров 300 длиной «Комос» начал осуществлять сразу несколько строительных проектов. Дома повышенной для Ижевска этажности и комфортности. Вот что думают об этом жители старых домов, попавших в зону интересов застройщика, говорит Анжела Баранцева, член инициативной группы дома номер 12 по улице 10 лет октября.
Мы все, конечно, против этого строительства, потому что нас лишают и детской территории, и автостоянки лишают, и зоны зеленые, вот это вот такой пятачок. В два раза выше дом, чем наши вот эти три дома. Нет, здесь детскую площадку нельзя строить, потому что здесь идут все коммуникации нашего дома. У нас возникает сомнение, что в 2005 году было дано разрешение администрации города на строительство дома с нечетной стороны 10 лет октября. В январе появляется постановление о разрешении строительства здесь, но показывают нам ссылку, что якобы решение о развитии принято тоже осенью 2005 года. Причем так написано, что нигде не указано в этом постановлении конкретный квадрат строительства. Написано «многоквартирный дом по 10 лет октября». И нигде периметр не указан. И у нас вообще сейчас возникает подозрение, что они под те документы хотят нам дом здесь подстроить.
Ухудшение условий проживания, падение рыночной стоимости их жилья – вот чего ждут граждане от возведения рядом с ними элитных домов. Но не только это. Теперь граждане знают о своих приоритетных правах на землю придомовой территории. Председатель товарищества собственников жилья дома номер 19 Нина Митрошина обсуждает этот вопрос с гендиректором строительного управления «Комоса» Александром Баушевым. Он вышел к пикетчикам и старался вести диалог с собравшимися в самых миролюбивых тонах.
Будем брать собственность участок. Площадь участка определяется вторым по ребрикам пешеходной дорожки. Вы заняли половину нашей придомовой территории.
Сейчас мы заняли временно только на период строительства. Потом между вашим домом и нашим домом будет проезд улицы Коммунаров. Там дорога будет.
Да вы что?
Ну, конечно, вы проект не видели, что ли?
У меня никто его не показывает. Ну вот будет проезд и дальше что? А сейчас-то территория-то. Мы вот за нее будем платить. платить со следующего года деньги?
Вот сейчас три года, пока мы строим, будем платить мы.
Почему, если мы собственность ее берем, как вы будете платить за нашу землю? Это наша земля.
Она сейчас...
А ничья, да, ведь?
Она
сейчас земля поселения. Вот. Нет, она, это наша земля, потому
пока
что жилищный
строится,
кодекс существует.
Мы временно на период строительства.
Ну почему с нами это не согласовывали? Вот все-таки ТСЖ это юридическое лицо.
Список обязательных согласований, мы его выполняем.
Так.
Но со всем городом согласовать невозможно. Ой,
мы не весь город, мы 19-й дом.
Сам Александр Баушев говорит о замечательных перспективах, которые КОМОС откроет для жителей этой улицы.
Улица перенесется вот туда дальше. Вот там, где сейчас стоит вот эта парковка, там будет вторая вот такой же ширины проезжая
дорога,
часть.
Да, правильно.
А вот здесь посередине пройдет трамвай.
Так вот мы и боимся, что тут будет трамвай, там будет дорога, а все машины нового дома будут,
нет,
они все будут стоять перед
нашим
подъездом.
Вы не боитесь, вы же можете, как бы, есть проект, есть нормы проектирования.
Но пока жители не склонны доверять строителям. В поисках достоверной информации они наталкиваются на глухую стену отказов, говорит Анжела Баранцева.
Если сейчас люди, начиная о КОМОС, скорее всего, под строительство собирает именно деньги будущих жильцов. Вот я лично хочу заявить, пока дом будет строиться, мы будем судиться. И еще нет гарантии, что люди потом, вложившие сюда деньги, получат эти квартиры. Мы добьемся, что его снесут.
Таких тяжб в Ижевске уже идет несколько. Значит, еще одним очагом напряженности станет больше. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. За свои 15 лет Андрей Ситников пережил немало боли. Все началось с рождения, когда врачи поставили ему диагноз – детский церебральный паралич. После развода с мужем мама Татьяна отвезла полуторагодовалого ребенка в дом малютки. «Для воспитания сына нет ни возможностей, ни материальных средств», – написала в заявлении родительница.
Ноги-то у меня не работают, позвоночник у меня искривлен и все остальное, да. И поэтому ей не нужен такой ребенок, она меня отправила в интернат.
О том, что бывшая сноха отказалась от сына, Прасковья Ивановна Ситникова, бабушка мальчика со стороны отца, узнала лишь через год. Один раз Татьяна не разрешила ей повидать малыша, второй, третий. То он в санатории, то в больнице, то приболел, и лучше его не беспокоить. Это показалось подозрительным. Расспросив соседок о больном ребенке на коляске, узнала, что его давно никто не видел. Пошла в поликлинику, там участковая медсестра и сказала, что мама сдала маленького Андрюшу в приют. Бабушка поехала в село Большие Березняки, где находится дом малютки. От увиденного там чуть не упала в обморок, вспоминает она. Ребенок буквально почернел от переживаний и ни на что не реагировал. Воспитатели сказали, что мальчик 3 месяца не спал и мало ел. Плакал и плакал. Оформив на своего сына, то есть отца Андрея, необходимые документы, Прасковья Ивановна забрала малыша в Саранск. К тому времени мальчик вообще перестал ходить. Врачи сказали, что причиной этого стал сильнейший стресс. Прасковья Ивановна вплотную занялась его здоровьем. Благодаря постоянной заботе бабушки мальчик встал на ноги.
Все я сама делала, лечила я его, чем только, что скажу, что услышу, всеми способами.
Казалось, что все наладилось, но 3 года назад его отец решил продать свой дом в Саранске, где был прописан вместе с Андреем. Для этого по закону отцу требовалось разрешение органов социальной опеки, и он его получил. Вот что рассказала сотрудница районной администрации Нина Богданова.
Ситуация такая. Его отец является официальным опекуном. Но здесь шла речь об улучшении жилищных условий этого ребенка. И мы препятствовать поэтому не стали.
А почему?
Александр Ситников предоставил договор об участии в долевом строительстве жилого дома. Ну и тетка, к тому же еще и тетка мальчика, обязалась прописать его на свою жилплощадь.
Однако все сложилось иначе. Сестра отца отказалась от своих обещаний по отношению к мальчику-инвалиду. Андрея пришлось прописать у матери, однако женщина в судебном порядке потребовала выселить сына. И закон в этом случае оказался на ее стороне. Дело в том, что мать, лишенная родительских прав, больше не отвечает за ребенка и является для него, по сути дела, чужим человеком. Решением суда Андрея выписали из ее квартиры, и получается, что выписали в никуда. Сейчас он живет у бабушки, несмотря на болезнь, успешно учится в одной из школ Саранска. Причем, имея право на обучение на дому, самолично написал письмо директору школы с просьбой определить его в обычный класс. В свободное от занятий время, если позволяет здоровье, обивает пороги кабинетов городских и районных чиновников.
Я хочу, чтобы кто-то обратил на меня внимание, на мою проблему, чтобы она не оставалась у меня в душе, а сделала общий резонанс, чтобы кто-то хотя бы помог мне в этой ситуации с моей пропиской.
Уже полтора года Андрей нигде не прописан. У бабушки, 80-летней старушки, его не прописывают, таков закон, она не является его опекуном. Пока бабушка жива, у парня есть крыша над головой, но в любой момент Андрей может оказаться на улице. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Пятигорска, Лада Леденева. 30 декабря 2006 года Госдума России приняла закон о розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, призванный поддержать отечественного товаропроизводителя и упорядочить рыночную торговлю. С 15 января, дня вступления в силу части положений закона, на рынках Ставропольского края прошли масштабные проверки, а в органах власти – совещания.
К сожалению, о цивилизованном рынке сегодня нам говорить не приходится, потому что рынки стали местом отмывания значительных теневых средств, являются источником таких значительных, огромных доходов для криминальных групп. В то же время торговля контрафактной продукцией и несертифицированной является предметом угрозы жизни наших людей.
Рассказал ответственным за работу рынком чиновникам федеральный инспектор по Ставропольскому краю Александр Коробейников.
Только за январь месяц у нас наказано 7 руководителей рынков. Ставрополь, вот мне даже могу фамилию если озвучить, если что. Наказаны должностные лица, 45 тысяч рублей на каждого, одного дважды. В Невиномыске вещевой рынок, 45 тысяч. В Предгорном районе еще дальше пошли, 450 тысяч.
Мы столько штрафов уже оштрафовали должностных лиц, сколько за полгода 2006-го.
Доложил глава миграционной службы края Юрий Полтавцев. За это время в крае были закрыты несколько стихийных рынков. К примеру, в Пятигорске власти разогнали небольшой продуктовый базар у магазина «Подкова», а с привокзальной площади у станции Лермонтовской убрали бабушек, торговавших петрушкой, морковкой и луком со своих дачных участков. Теперь все это можно купить лишь на крупных рынках и заметно дороже, жалуются пятигорчане.
Для человека, кто дешевле торгует, то и лучше. Не ходить бабок гонять. Вот бабка ходит, гоняет. Больше им делать нечего. Как власть новую поменяет, так и давай гонять бабок вот этих вот. Стоит с лучком, с помидорчиком и так далее. Жулики как были, так и будут. И так, у них уже, вот, обратите внимание, на рынок заходите, и вот цена, грубо говоря, там мясо, скажем. Как у одной 100, проходите весь ряд, будет все 100. Ни одна из этих продавщиц меньше 100 она не будет продавать. Если она будет по 90 или по 80, ее вместе с прилавком оттуда уберут. Все, то есть регулирует этим ценами рыночными криминал.
Вместе с тем, некоторые товары на вещевых рынках стали заметно дешевле. К примеру, на рынке Лира, который официально принадлежит Предгорному району, но фактически находится на окраине Пятигорска, торговцы из Китая и Вьетнама объявили распродажу товара по сниженным ценам сразу в нескольких рядах. Оказалось, все они боятся выдворения из страны. Новый закон о рынках предусматривает квоту для иностранцев. Процент квоты в самом законе не прописан. И о том, сколько приезжих смогут работать на пятигорских рынках, в торговом отделе администрации города не знают.
Закон, видите, пробежала, ну, я слышала все время 40%. Это тоже, опять-таки, это голословно, нужно все-таки искать. Сейчас только ведется работа, понимаете, мы еще ждем из края документации, потому что там много зависит еще и от краевых органов. Поэтому пока еще таких указаний рынкам не было, но сейчас идут проверки рынков, конечно, там какие замечания есть.
Как рассказали в администрации Лиры, в штате этого рынка 2500 человек, плюс 6000 арендаторов, итого 8500 рабочих мест. Около 20% из них иностранцы. Самые большие диаспоры из Китая и Вьетнама. Есть выходцы из Центральной Азии и даже Иордании. По новому закону с каждым из них администрация рынка должна заключить договор о предоставлении торгового места и выдать так называемую карточку продавца. Всего этого пока нет, и когда будет, неизвестно. Впрочем, как и то, сколько иностранцев продолжит работать, а сколько уедет из страны. Жителям Пятигорска это известие не прибавляет оптимизма. Цены на местных рынках на несколько порядков ниже, чем в специализированных магазинах. При средней зарплате в 6 тысяч рублей любой работяга предпочтет брюкам за $100 штаны за 300 рублей, купленные на рынке.
Ну и для нас плохо, и для них плохо. Но для нас плохо, потому что они как бы нас снабжают всем, и одеждой, и там продуктами всеми. А для них плохо, ну... Как сейчас выселят, у них здесь все налажено, все, и бизнес, и все, куда они поедут.
Я так думаю, что это будет плохо, потому что для той массы людей, которые одеваются на этом рынке, следовательно, у них нет денег одеваться, следовательно, повысится стоимость товаров, и для них это будет значительным ухудшением материального положения.
Говорят одни, другие ругают некачественный китайский товар.
Не беру я у них товар, не нравится мне, некачественный товар. Если дети, как раньше покупала детям, прошивали 10 раз их эти швы все. Ну, мне хорошо ребята шьют, они сами все перешивают, подшивают.
Вот у меня внучка, он сапоги купила какие-то китайские, хорошие, модные, там большие деньги отдала, а вышла в сырости, они все протекли, и вот вам все, весь контроль.
Пусть им ругают, но пусть и не берут его, пусть одеваются в магазинах, в бутиках. А люди-то разные, у кого-то доход именно только на китайскую одежду. Поэтому я считаю, что хорошо бы, если бы они оставались.
Любой человек купил бы дороже и качественнее, но денег у него нет.
Сами же китайские и вьетнамские торговцы при виде микрофона отворачиваются и вмиг забывают все русские слова. Практически у каждого из них есть свой продавец-переводчик, наемный работник из местных жителей. И если с рынка выдворят иностранцев, примерно около 1000 пятигорчан также потеряют работу.
Их никто не трудоустроит, если они сами не найдут себе. То есть они тоже не от хорошей жизни там стоят.
Как сложится ситуация на пятигорских рынках, покажет время. Новый федеральный закон вступит в полную силу через 90 дней после его опубликования. А значит, уже к 1 апреля продавцы и покупатели в полной мере ощутят все его достоинства и недостатки. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
У нас сейчас нету. И только обещают.
Более 600 человек собрались на сход граждан в Нижнеамерикинской низменности. В этом районе Сочи намечается грандиозное строительство. Связано оно с олимпийскими амбициями Сочи и с реализацией федеральной целевой программы по строительству обновленного курорта мирового уровня. На эти цели будет потрачено 12 миллиардов долларов. Одна половина из федерального и регионального бюджетов, другая от частных инвесторов. В прибрежной зоне, там, где сейчас располагается около 1500 частных жилых построек, возведут большой и малый ледовый дворец, конькобежный стадион, олимпийскую деревню и парк. А значит, считают местные жители, дома многих из них пойдут под снос. Может и ошибаются они, но никто переубедить их не может.
Нам терять нечего. Мы пойдем на все. Будем отстаивать свои земли, свои дома. Нам жить просто. Нам терять нечего. Кто с нами посчитался? Хотя бы выслушал. Ответил на заданный вопрос. Отворачиваются. Хитрят. Так же не делается.
Я понимаю. Будут сносить меня. Пожалуйста. Ну как со мной поступят? До сих пор не знаю. То ли компенсацию дадут, то ли дадут жилье, то ли выселят куда-нибудь в город. Мы просто в неведении. Мы не знаем, как будет дальше. Вот и все.
В администрации Адлерского района, на территории которого находится Нижнеамерикинская низменность, категорически опровергают всякую возможность сноса жилых домов и переселения граждан.
Сегодня вопрос о сносе домов не стоит.
Глава Адлерского района Евгений Пивень уверен в своих словах. А вот что говорит Олег Фадеев, житель Нижнеамерикинской низменности.
Сегодня пришла ко мне повестка, вызов на суд, повестка о сносе дома. Здравствуйте, пожалуйста, куда деваться?
Олег Фадеев с женой жил в бараке на 6 семей. Комната 9 квадратных метров, здесь же печка на дровах, удобство на улице. Единственная привилегия – во дворе барака небольшой участок земли под огород. Когда родился сын, Олег пожертвовал огородом и стал строить новый дом. 5 на 7 метров, кухня, санузел, спальня. Когда в 1999 году родилась дочь, они съехали из барака. Да так с той поры ни землю, ни новый дом не оформили и не зарегистрировали. Подобных историй в Нижнеамерикинской низменности немало. Здешней землей почти 70 лет распоряжался совхоз «Россия». Участки под огороды и индивидуальное жилищное строительство выделялись приказами по хозяйству. А еще раньше, до появления совхоза, Нижнеамерикинка была ссыльным местом. В начале 20-го столетия император Николай II разрешил староверам вернуться из Турции в Россию, но не на прежние места обитания. Сослали вернувшиеся семьи на Черноморское побережье, в район малярийных болот и топий. Выдюжили, выстояли староверы и основали в Нижнеамерикинской низменности поселение. Да так и живут с тех пор небольшой общиной на берегу моря, кое-кто так и не оформив надлежащим образом землю и дома.
Говорит Евгений Пивень, глава администрации Адлерского района.
Ситуация с наличием этих документов наиболее сложная, но я еще раз подчеркну, что она не катастрофичная, и это не должно никак влиять на всевозможные слухи о том, что законная земля незаконная. Сегодня рассматривается одно. В результате инвентаризации, проведенной администрацией края, выявлены участки с наличием определенного пакета документов, которые проходят юридическую экспертизу, и по результатам инвентаризации уже будут вынесены рекомендации по дальнейшему оформлению для людей этих документов.
Оформить право собственности на дома, которые построены без разрешительных документов, или на землю под ними, сегодня можно только в судебном порядке. Интересы городской и районной администрации в ходе судебных разбирательств представляет специально привлеченная по этому поводу юридическая компания. Ее услуги оплатит администрация Краснодарского края. Защищать же интересы жителей Нижнемеретинской низменности некому. Однако, говорит глава администрации Адлерского района Евгений Пивень, дело до суда можно не доводить.
На сегодняшний день позиция такова, что ограничений уже по оформлению документов нет. Я думаю, сами жители могут это подтвердить, потому что у кого была задержка в связи с инвентаризацией, сегодня эти все барьеры, они убраны, и люди вот на протяжении уже, наверное, 2 недель полностью свободны в подписании документов. На сегодняшний день вопросов нет.
На сходе жители Емеретинской низменности точку зрения главы района явно не разделяли.
Почему не оформляют землю? Ну что мы будем делать? Обращаться в администрацию? Нет, значит, международный суд. Мы же тоже люди.
Глава администрации Адлерского района Евгений Пивень призывает граждан не горячиться.
Что касается вопроса расселения граждан, я здесь не могу комментировать, потому что сегодня никаких поручений по работе в данном направлении мы не получали. Я сомневаюсь, что получим. Даже люди, которые проектируют сегодня сам этот Олимпийский парк, они сегодня однозначно не могут сказать места размещения олимпийских объектов.
Вот эта неопределенность, пожалуй, и пугает больше всего жителей Нижнемеретинской низменности.
Цель оправдывается, что это действительно будет грандиозное что-то.
Да.
Понимаешь? Но если бы нам объяснили тебе, вот тебя в основном, как ты в обиде будешь или не в обиде? Будет, может быть, лучше, чем ты сейчас живешь. Понимаешь? Может, лучше ты будешь.
Дай Бог, дай Бог.
Ну, дай Бог.
Или кто-то будет лучше жить.
На сходе граждан более 600 человек подписались под коллективным письмом в адрес президента России, Общественной палаты и Международного олимпийского комитета. Жители Нижнемеретинской низменности пишут о том, что они будут продолжать бороться за свои права. Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. На всех птицефабриках Московской области введен строгий карантин после того, как с подозрением на птичий грипп были госпитализированы работники 2 подмосковных фермерских хозяйств, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Пантелеев. В Пушкине, пригород Петербурга, задержано около 10 человек по подозрению в причастности к массовой драке, в которой в пятницу вечером были убиты 2 граждан Узбекистана. Причины драки пока не установлены, однако правоохранительные органы склоняются к версии о конфликте на бытовой почве. Только половина российских ядерных объектов надежно охраняется, заявляет глава Независимого института стратегических оценок Виктор Мизин. В интервью BBC бывший российский дипломат отметил, что особенно остро стоит проблема охраны гражданских ядерных объектов. В Петербурге сегодня будут оглашены официальные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 летом прошлого года под Донецком, жертвами которой стали 170 человек. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой возражает против наращивания военного присутствия в Ираке. В Турции за организацию взрыва в Стамбуле в 2003 году к пожизненному заключению приговорены 7 человек. Среди них сириец Луан Ассака, которого считают лидером местной ячейки Аль-Каиды.
Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня в Иерусалим в попытке возобновить переговоры по мирному регулированию израильско-палестинского конфликта. На понедельник запланированы переговоры госсекретаря США с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Казахстане разбился военный самолет МиГ-31. Два пилота погибли, сообщило Министерство обороны Республики. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета. В России более 5 миллионов безработных, из них официально зарегистрированы 1 700 000. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Сотрудница Ассоциации инвалидов-колясочников Десница Людмила Костина вечером 5 февраля вместе с подругами пришла в самарский центр досуга «Полет». Однако охранник не пустил девушек внутрь, заявив, что вход людям на инвалидной коляске запрещен и что в развлекательном клубе не место попрошайкам. Девушки, пришедшие с приобретенными заранее входными билетами, явно не подходили под эту категорию. Девушки попросили пригласить менеджера. Однако он тоже стал доказывать правоту охраны, ссылаясь на правила, существующие в клубе и на распоряжение руководства, рассказывает Людмила Костина.
Он сказал, что эту девушку я не пропущу, и указал взглядом, как бы, так как она на коляске. Давайте вы пересядете, коляску вы оставите. Я говорю, как же я буду? Я как бы человек во многих местах бывалым. Не ожидала такого, что меня не пустят в этот клуб.
Охрана и менеджер развлекательного клуба нарушили права людей с ограниченными возможностями, убежден председатель Ассоциации инвалидов-колясочников Десница Евгений Печерских.
Факт, когда людей с инвалидностью дискриминируют именно по признаку. Ты инвалид, значит, ты человек второго сорта. Ты не просто не прошел фейс-контроль, ты не прошел контроль вообще, потому что передвигаешься на коляске. Как раз причина-то, наверное, еще и в том, что в обществе существуют стереотипы по отношению к людям с ограниченными возможностями.
Всемирная декларация прав человека признает, что все люди имеют право на отдых, на досуг и на участие в развлекательных мероприятиях и спорте. Правило 11 стандартных правил Организации Объединенных Наций гласит, что государства примут меры, обеспечивающие инвалидам равноправные возможности для развлечений и спорта. Российское законодательство также говорит о том, что инвалиды имеют равные с другими гражданами России права. Евгений Печерских продолжает.
Является процессом взаимным. Не просто инвалиды куда-то автоматически или механически переместили и все, сказали, ты интегрированный. Для этого необходимо подготовить общество, чтобы оно приняло этих людей. Инвалиды также должны быть подготовлены к тому, чтобы их приняло общество.
Работающая в Ассоциации инвалидов-колясочников Десница Людмила Костина занимается защитой прав людей с инвалидностью и поэтому не собирается оставлять без внимания случаи, когда были нарушены ее собственные права.
Хотела добиться справедливости, потому что они мне ущемили права. Хорошо, что это была я, потому что я не собираюсь замыкаться. Другой бы человек, я думаю, который долгое время не выходил из дома, настраивался на то, чтобы пойти куда-то, он бы, я думаю, получил какую-то психологическую травму.
Самарские власти предпочитают не замечать проблемы инвалидов, говорит председатель Ассоциации инвалидов-колясочников Десница Евгений Печерских.
Проблема на уровне руководства. Вот мы говорим об интеграции. 23 декабря была принята всеобъемлющая декларация о правах инвалидов, а наше правительство в лице господина Зурабова пытается принять законодательство, которое ограничивает людей с инвалидностью. Представители вот частного бизнеса сочиняют различные инструкции, которые ограничивают посещение, но не только культурно-развлекательных мест, но и других. Причин-то очень много.
Бытовое хамство и пренебрежение по отношению к инвалидам сохранилось в обществе до сих пор, говорит Людмила Касатикова.
Транспорт им тяжело заходить. Ну и вообще отношения, мне кажется, самих людей. Например, вот здесь вот недалеко у нас инвалид сидит. Все проходят так вот даже черство.
Общество должно с вниманием относиться к людям с ограниченными возможностями, считает председатель Ассоциации инвалидов-колясочников Десница Евгений Печерских.
Каждый человек должен быть толерантнее по отношению к своим согражданам. Статья 19 Конституции нашей Российской Федерации, она четко определяет. Закон о социальной защите инвалидов тоже четко определяет обязанности государства в отношении доступности инвалидов различным объектам социальной структуры. Задача и общества, задача организации инвалидов – ломать эти стереотипы, потому что у инвалидов тоже есть стереотипы по отношению к обществу.
По информации правозащитной организации «Свободное общество», с начала этого года в Самаре зарегистрировано более 10 случаев нарушения прав инвалидов. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья, Вера Володина. 19 февраля Оргкомитет пострадавших соинвесторов строительства жилья проводит всероссийский санкционированный митинг сразу в нескольких городах России. В Подмосковье особенно велико количество обманутых дольщиков. Их представители тоже приедут на митинг московского региона в Москву на Болотную площадь. А в эти выходные в Ивантеевке 150 человек от имени 500 здешних дольщиков проводят митинг объединенной группы пострадавших от нескольких компаний. В частности, от питерской Копстройсервис. Директор Виктор Одинцов, соинвестор жилья личного кооператива «Виктория» Наталья Владимирова рассказала, что переговоры длятся уже не один год, но до получения квартир все так же далеко, как и несколько лет назад.
Шло 3 года на выяснение ситуации. Первое время общались с нашим инвестором, который говорил, что у него денег нет. Далее мы потратили время на выяснение с Минмособлстроя, и наконец вышли на администрацию. Фактически год мы общались лично с Виталием Николаевичем вот по этому вопросу.
Наталья упоминает Виталия Шевченко, заместителя главы города Ивантеевки по строительству. Упрекают, что власти ничего не делают для того, чтобы отставить от строительства невыполняющую договора компанию. Власти объясняют, что процесс этот и длительный, и последствия его непростые.
Застройщики дома, которые строят Копстройсервис, они не понимают ситуацию. Мы уже давно расторгли контракт с этим Одинцовым, но он построил на этом участке, это первая очередь строительства, за счет собственных средств котельную, от которой будут запитываться еще 2 последующих дома. Он выкупил часть земельных участков у частных лиц, физических лиц. И просто расторгнут с ним договор, он упрется и говорит, стройте дом, а я с той котельной, которая вот должна давать тепло, вам не дам. Это процесс очень тяжелый, и он ни одного дня. Придется подключать много юристов, много сил тратить. А если они думают, что вот глава может каким-то распоряжением издать, что передай, и я тебя отберу, буду самостроить, они ошибаются.
Граждан, так долго ждущих своего жилья, пугает еще то, что на их квартиры могут претендовать новые хозяева, объясняет Наталья Владимирова.
Одинцов, он сейчас и вот до протяжении 2006 года предпринимал все возможные средства, дабы, ну так скажем, избавиться от нашей площадки, продать ее каким-то другим инвесторам. Администрация опять никаких решительных действий не предъявляла. Есть компания «Градинвест», которая по договору с господином Одинцовым осуществляет достройку нашего дома в счет нелегализованных квартир. Компания настроит под свой собственный страх и риск. Была договоренность с администрацией. Компания должна была получить экспозиционную площадку в счет застройки. До сих пор этого нет.
Виталий Шевченко, замглавы города Ивантеевки по строительству.
Я понимаю их, потому что на самом деле состоит плохое. Но не стоит стройка. Стройка движется, и мы ищем пути. Задержки есть. Есть вопросы по финансированию. Заключен договор новый между фирмой ООО «Копстройсервис» и «Градинвест». Эта фирма вот сейчас как раз за счет собственных оборотных средств кредитных строит 3-ю, 4-ю, 5-ю секцию, которые будут сданы вот в эксплуатацию в марте-апреле. И мы решаем с этой фирмой вопрос, чтобы вообще прервать отношения с этим Одинцовым, который находится в Санкт-Петербурге, потому что толка от него никакого.
Получается так, что граждане и городские власти хотят одного и того же. Наталья Владимирова подтверждает, что ни одного дня не было, чтобы объект стоял. Компания потихоньку строит, но эти скорости соинвесторов не устраивают. Они требуют более решительных действий по смене компании.
Расторгнуть инвестиционный контракт с ним, дабы пустить новых, хороших застройщиков-инвесторов на площадку. И как везде уже принятая практика. Приходит нам инвестор, ему дает конституционную площадку, он уже может работать.
Виталий Шевченко рассказал, что в Ивантеевке есть соинвесторы, выигравшие иски за моральный ущерб от невыполнения договора. Реализация таких исков только приблизит банкротство строителей, у которых есть обязательства, и перед другими соинвесторами.
Мы сейчас действуем старыми партийными методами. Губернатор сказал, что вот давайте работать с утра до ночи, и мы работаем. Застройщик на грани банкротства. Тем не менее, они подали на него в суд. Присудил за нанесение морального ущерба выплатить. Вот они уплатили 55 тысяч долларов за квартиру, а суд присудил вернуть им 50 тысяч долларов. Им квартира обойдется почти бесплатно. И говорит, мы свои законы, интересы, права, которые в Конституции предусмотрены, мы все используем.
Как и право провести митинг. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Благовещенск, Антон Луздин. За последние годы Китай стал для многих россиян местом работы и бизнеса.
Москвичка Татьяна Набатова вместе с сыном уже почти 3 года проживает в Харбине. Татьяна флорист и мечтает научиться оформлять интерьеры с помощью цветов именно в этой стране. В качестве практики работа в ресторане, который построили 100 лет назад русские купцы.
Я занимаюсь здесь тем, что я украшаю, например, ресторан к праздникам. Ну, то есть, скажем, там какие-то юбилеи бывают, День матери, День влюбленных. Я здесь украшаю все цветами, интерьер немножко дополняю. Я уже совсем другими глазами смотрю на эти интерьеры. То есть, если раньше я могла прийти и сказать, о, как классно, там мне все нравится, то сейчас я уже ищу взглядом, где бы чего повесить и как бы чего украсить, да.
Со знанием языка приезжим из России довольно просто найти работу. В Китае их берут преподавателями и переводчиками в гостиничный или ресторанный бизнес. В истории Татьяны все было иначе. Она приехала в Китай, не зная ни слова на языке поднебесной.
Ну, трудности были на каждом шагу просто. Вот куда ни сунешься, везде трудности. Но это проверка для каждого, наверное, кто попадает за границу, хочешь ты тут быть или не хочешь. Сюда ты приехал или не сюда. Но если человек хочет чего-то добиться в жизни, он, несмотря на трудности, наверное, делает это все-таки. Казалось бы, я тут живу 3 года, уже почти 3 года. Каждый день я вижу их танцы. Скажем, это происходит и летом, и зимой, и в любое время. Вот это поражает. Или, например, что они могут просто вот собраться для репетиции на берегу, чтобы люди послушали. У нас репетируют обычно, скажем, в концертных залах, где-то, да, в каких-то определенных вот местах. А здесь они собираются на берегу, они поют, они танцуют, они играют на разных очень интересных, причудливых музыкальных инструментах. То есть народ собирается, слушает, подпевает. То есть это все так как-то происходит, вот как у нас в советские времена.
До середины прошлого столетия Харбин считался русским городом. Значительную часть его населения составляли иммигранты из России. Однако сегодня отыскать соотечественников здесь непросто. В течение всего 1 года пребывания в Харбине Татьяна общалась только с русскоговорящими китайцами.
Нам помогали русскоговорящие китайцы. Первый был у нас познакомлен с китайцами, которые здесь жили раньше. У них тоже были родители, которые знали русский, или они учились в русских школах. Или китайцы, которые изучали русский уже в университетах и высших учебных заведениях. И они нам помогали сначала. Вот, а потом уже китайцы же меня познакомили с русскими. И он говорит, ну, так непорядок, что ты тут живешь и не знаешь никого из русских. Надо тебя познакомить.
13-летний сын Татьяны Петр за время пребывания в Китае довольно неплохо выучил язык этой страны. Он учится в школе под названием «Пекинская опера», где наряду с общеобразовательными предметами дают уроки актерского мастерства. Это уникальный случай, чтобы европеец пел со сцены местного театра древние китайские песни.
Захочет ли он выбрать это своей профессией, сделать это делом своей жизни, это его дело, это он сам волен выбирать себе. А я просто хочу предложить ему многие варианты, чем он может заниматься потом. Я думаю, что это лучшее, что я могу сделать для него.
В любом случае, человек со знанием языка и специфики Поднебесной всегда найдет достойную работу. Это, пожалуй, основной мотив для родителей, которые едут в Китай со своими детьми или отправляют их туда учиться. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Йошкар-Ола, Елена Рогачева. Страшно представить себя на месте пожилого человека, с которым случилась беда, а рядом нет никого, кто бы мог поднести чашку воды. Зоя Пахмутова в результате болезни потеряла возможность ходить. Приступ случился внезапно. Одинокая пожилая женщина 3 суток пролежала беспомощной, пока не всполошились соседи.
Вдруг пришел такой момент, что ты вышел совершенно из строя. Ты ничто не можешь. Это страшное дело. Просыпайся среди ночи. А как же? Как дальше жить?
Сейчас Зоя Пахмутова под опекой православных сестер Милосердия Йошкар-Олинской епархии. Ежедневно к ней приходит сестра, которая не только выполняет работу по дому, ухаживает за ней, следит за приемом лекарств, но и беседует, приносит книги, в общем, не оставляет в одиночестве. Школа сестер Милосердия существует в Йошкар-Оле 10 лет. В этом году сестры получили грант Российской федеральной программы поддержки некоммерческих объединений на реализацию медико-социального проекта «Помощь». В рамках своего проекта Марийское сестричество планирует оказывать бесплатную личную помощь одиноким престарелым людям и больным онкологическими заболеваниями. И, конечно, в работе очень пригодятся грантовые средства, говорит помощник руководителя отдела социального служения Йошкар-Олинской епархии Ольга Николаева.
Механическое партнерство «Милосердие», которое было создано при нашей епархии, получило такую финансовую поддержку. 211 тысяч пойдут на приобретение оборудования. 3 коляски мы будем инвалидные покупать, ходунки для тех, кто начинает немножечко ходить, гигиенические средства. Часть денег пойдет на экипировку сестер, а именно мы медицинской сумки, чтобы она была полностью укомплектована и медицинскими препаратами, и тонометром.
Сейчас основную нагрузку по уходу за одинокими престарелыми людьми несет на себе государство. В республике Мариэл на попечении Министерства социальной защиты находится 5000 человек. Но, как это часто бывает, бюджетных денег на все и всех не хватает. Поэтому часть услуг оказывается платно, а нуждающихся в помощи больше, чем могут охватить социальные работники. К тому же в их работе есть определенные ограничения. В частности, онкологические больные, люди, больные туберкулезом или с психическими заболеваниями, исключены из числа тех, над кем взят патронаж. Для сестер милосердия исключений нет. Например, им раньше приходилось ухаживать за больными раком. Сейчас эта работа будет проходить в рамках проекта. Ольга Николаева говорит, что основной задачей станет улучшить уход за больным, снять с него внутреннее напряжение, сделать так, чтобы жизнь показалась ему более радостной.
По 2 человека будем ежедневно приходить в онкодиспансеры. Там, во-первых, они получатся, как оказывать помощь онкобольным. Предложили такую акцию провести, сбор вещей, которые украсили бы жизнь вот этих людей, находящихся там. То есть это собирать цветы, аквариум, птичек в клетках, библиотечку, фонотеку, чтобы люди могли брать, что-то слушать.
Работа сестры милосердия требует от человека большого терпения. Порой приходится выслушивать незаслуженные придирки, мириться с капризами. В этом учебном году в школу поступило 38 человек, но осталось 25. Некоторые поняли, что им не хватит выдержки и самообладания. Римма Леухина пришла в сестричество со своей проблемой. Заболела мама. Пришла и осталась. И работает уже 7 лет. Она одна из самых опытных сестер.
Не собиралась больше ухаживать ни за кем. Хотя курсы закончились. Но меня уговорили в православном центре. Больше это всего нагрузка, когда с лежачими больными. Конечно, если больная большим весом, ее поднимать тяжеловато, конечно. Но психическими больными тут так сестра устает, с ними очень трудно. Эту нагрузку нам, конечно, помогает переносить церковь. Исповедь, причастие, еще паломничество по святым местам. Источники святые, которые восполняют нам то, что мы теряем, какую-то духовную энергию отдаем больным.
То, что проект осуществляют православные сестры, никак не ограничивает их по конфессиональному признаку. Они оказывают помощь людям любой веры. За это и не только слова благодарности сестры тоже слышат часто. Зоя Пахмутова очень признательна Марийскому сестричеству.
Не наклониться, не распрямиться. Все нужно помогать. А сейчас вот спасибо. Я очень-очень благодарна. Очень.
Сестричество готовится распространить свой проект на районы Мариэл. Школа надеется с помощью Министерства здравоохранения республики приступить к подготовке профессиональных сестер для работы в сельской местности. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
То, что я придумаю, стараюсь так сделать, чтобы за мной люди повторили обязательно. Им и кровать понравилась уже, она, во-первых, регулируется выше, ниже. Бар можно сделать. И где-то 150 диаметровая труба поднимает холодный воздух пола, что ни одна печь не делает.
В Грязинском районе Липецкой области, на берегу реки Матыра, на месте заброшенных фермерских хозяйств и колхозных полей, развивается экологическое поселение. Около 3 лет здесь живут несколько семей. Свой поселок они называют Виноградовка. Один из активистов Виноградовки, Анатолий Шматов, внедряет новые технологии, сохраняющие экологию.
Как можно все проще. Ты сам получаешь от природы, то ты в таком спокойствии. Если вода здесь живая, спокойно, и мы тоже такие же. Я и пришел сюда, наоборот, чтобы не в конфронтации жить с природой, а в гармонии.
Электропитание в доме Шматовых автономное и не зависит от центральных электрических сетей. И это не мешает семейству заниматься своими обычными делами. Супруга Галина занимается хозяйством, 3-летний сын Анатолий Анатолий смотрит мультики по телевизору, а глава семейства трудится в своей мастерской.
Коммутатор напрямую провода прямо от солнечной батареи на аккумулятор. На них две 40-ватт, 80 ватт они дают, 12 вольт. Потому что там индикаторный линейк есть. И я вот смотрю, когда солнце, допустим, хорошо светит на зелененькой там или красной, я тогда подключаю. Если на желтом, то не стоит. И телевизор, и видик у меня все на 12 вольт. И лампочка высокоэкономичная, 12 вольтовая. Она светит как сотка.
Свой небольшой домик, мастерскую, теплицу и веранду Анатолий построил еще в прошлом году. На строительство потребовалось чуть более одного месяца. В основе всех архитектурных сооружений инноваций натуральные природные материалы, состоящие в основном из дерева.
Все сотки бруса. Скобами захватываю, низ вырубал, шипы делал. Стык был, гипсплиты, я еще раз дощечку добавлял. Распорочки поставил на сваях, на 8 сантиметров сразу дырочку пробуриваю. Трубу туда полтораметровую, кольцо сделал дома, какая должна быть по планировке себе задумал. И потом уже стойки, крышу сразу сделал. Утеплитель, это я его сделал недавно. Урса, она как бы стекловато считается, но она сейчас более экологическая. Дровяной сарайчик, разборный, три роли выполняет. Теплица, мастерская и туалет.
Особое достижение Анатолия Шматова, инженера-механика по образованию, это печь. Усовершенствовав типовую конструкцию, он добился серьезных результатов. Его печь не только хорошо согревает помещение, но и экономит топливо. При этом сокращаются вредные выбросы в атмосферу. Его конструкцией пользуются все жители поселка. Теперь от желающих приобрести необычный отопительный прибор нет отбоя. Приезжают даже из других районов.
Одну поленочку вот эту, оно горит полтора часа. На самом деле, это канадская печка. В ней дрова, в принципе, горят только поначалу. Получается, внутри одни газы, добавляется воздух, и они горят. Догорание газов происходит в трубах. Моя печь сжигает за зиму чуть больше полмашины. А бульон полторы. Увидал его минусы, большие минусы его какие-то. И у меня, допустим, газ, он все в печке догорает.
Камера сгорания уменьшается. С одной стороны, сушишь дрова, с другой не горят. Весь секрет заключается, чтобы сухие дрова были.
Все тепло в печи остается. Потому экономия такая большая. У меня и духовка есть, сужение камеры. Другое дело, сейчас камин добавится еще. И обогреет от 60 до 100 квадратных метров. У нас полы всегда теплые. От такой печи обыкновенной, оно вот доходит. Там дышать уже вверху нечем, а внизу как было холодно, так и холодно.
Лучший вклад в экологию земли, по мнению Анатолия Шматова, это посадка деревьев и развитие родовых поместий.
2,5 гектара. Пока рожь посеял, пырей вывести. И лес сажаю. Сосну посадил, у меня аллея уже березовая посажена.
Теперь семья Шматовых с нетерпением ждет весны и приезда новых соседей. Андрей Юдин для радио «Свобода», Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Казань». Олег Павлов.
От Рождества Христова, от Понтия Пилата, до века Золотого, Володи и Булата.
Эта песня, она рассчитана на людей думающих. То есть там заложено очень многое не в ритме, не в грохоте, не в громе, а в слове. В слове, в основе своем, произносимом на русском языке, на правильном русском языке, и несущие на себе разумные, добрые мысли.
Дмитрий Бекчентаев – известный казанский бард. Подход к авторской песне у него скорее профессиональный, хотя основным занятием и не является. Но то, что отношение к этому музыкальному жанру у властей и полвека назад, и сейчас остается в лучшем случае безразличным, его не удивляет.
Та песня, которую мы представляем, она всю жизнь была не в формате. Вот в 60-е годы она была не в формате, власти, потому что она не воспевала коммунистическое будущее, а при капиталистическом, настоящем, она воспевает какое-то романтическое прошлое.
Не верь словам, не бойся зла, у сильных не проси. Когда молчат, молчи и пой, когда поется. Какая б вьюга не мила и дождь не моросил, с небес виднее все. Тебе зачтется.
Какая-то парадоксальная вещь происходит. Вот ты говоришь с каким-нибудь режиссером музыкального вещания. Угу. Это человек умный, это человек грамотный, у которого в голове сидит много прекрасных стихов. Он знает много прекрасной музыки. Он знаком с многими интересными людьми. Но почему его радиостанция, за которую он отвечает, крутит музыку для идиотов? Вот как будто у нас подавляющее большинство населения привыкло слушать только эту музыку. Она называется массовой, видимо, может быть, по мнению владельцев данных радиостанций, что огромные массы у нас должны слушать именно такую музыку, чтобы ни о чем не задумываться.
А вот своего, ставшего уже легендарным бардовского фестиваля «Айша», в Казани в этом году не будет. Много лет он проводился, что называется, в складчину, когда все сбрасывались, кто сколько может. Помощи от властей не было никакой. Наоборот, всячески мешали. Доходило до того, что ОМОН требовал уйти из палаток и прекратить фестиваль. По словам Дмитрия Бекчентаева, остается только надеяться на нового мэра Казани.
Никто не идет с нами на разговор. Хотелось бы поговорить, например, вот новый мэр поет. Здорово поет.
Вот, наверное, стоило стать мэром города Казани, чтобы, пользуясь служебным положением, пробиться на эту сцену и спеть вам.
На берегу так оживленно людно.
Господин Медшин, знаете ли вы, что Казань, город, которым вы управляете, является основоположником и родоначальником международного фестиваля авторской песни, и что штаб главный находится в Казани?
Но проходит этот фестиваль почему-то не в Татарстане.
Проходит этот фестиваль не в Татарстане. Потому что нам удобнее собраться в Италии, в Болгарии, в Испании, но не в Казани, потому что мы Казани не нужны.
А вот Грушинский фестиваль в этом году будет. Несмотря на то, что знаменитую гору попытались выкупить некие бизнесмены. Во всяком случае, член худсовета фестиваля Валерий Боков в этом уверен.
Можно, конечно, купить землю, на которой происходит фестиваль. Можно, конечно, заплатить кому-то из поющих людей, остро нуждающихся. Но душу не купишь. Конечно, Грушинский фестиваль будет.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефону в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
План будет приведен в действие не в одном районе, а сразу повсюду, а так что никто не сможет сказать, что этот план применяется избирательно.
В этом году лучшим фильмом признан британский фильм «Королева».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, без исключения, кандидаты являются членами Демократической партии Туркменистана. Так что, конечно, эти выборы нельзя называть свободными и справедливыми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.